Они оба сдавали экзамены последними. В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от ярого солнца. Блестели на столах металлические детали разобранных врубовых машин, масляно отливала новая модель горного комбайна, чертежи на стенах казались сияющими световыми пятнами. Доцент Морозов в белых брюках, в белой распахнутой на шее рубашке, сидел поодаль экзаменационного стола на подоконнике со скрещенными на груди руками. Он не глядел ни на Сергея, ни на Константина. Заинтересованно следил за игрой бликов на потолке. Был, казалось, полностью занят этим. Здесь была тишина. Но в лабораторию отчетливо доносился крик воробьев среди листвы бульвара. Звон трамваев. За дверью гудели голоса. Колыхался тот особый, неспокойный шум, который всегда связан с последними экзаменами. На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.
«Ну», — сказал Морозов, — «кто готов? Кто первый ринется в атаку?» «Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму логики. Я признаю даже косноязычное бормотание, без риторических жестов, без ораторских красот. Горные машины — это практика, рефлекс, привычка, как застегивание пуговиц, знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полуинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?»
«Разрешите немного подумать», — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы по билету, и усмехнулся. «У меня нет желания, очертя голову, идти в атаку, Игорь Витальевич». После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином, он сел за конспекты и учебник поздно ночью, когда уже все спали. Лег в 16:00. Совершенно не выспался, встал, чувствуя тяжелую голову, и не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан учебник и прочитаны все конспекты. Однако ему, казалось, повезло. Неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их – все это помнил, но не в силах был нащупать точной и прямой последовательности. Записывал на бумагу ответы, знал – Морозов по предмету своему ставил только или двойку, или пятерку.
«Может быть, вы, Корабельников, решитесь?»
Морозов, продолжая с любопытством следить за бликами на потолке, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, словно бы обращаясь к матовой люстре над головой.
«Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами, не нарушайте академическую тишину. Вы где служили? В разведке? Плохо конспирируете. Я не признаю такой конспирации. Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел или вечером кого-нибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую. Это меня не пугает».
Морозов оттолкнулся от подоконника, зашагал длинными ногами не к столу Константина, в конец лаборатории. Задержался перед дверью, зачем-то послушал гудение голосов в коридоре, и Сергей, не закончив писать ответы, посмотрел на Константина с беспокойством. С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет. Одна рука лежала на столе, другая была искательно опущена. По всей позе его, по опущенной руке этой, было видно, он велико горел без дыма. Затем Сергей увидел, как Константин быстро вынул учебник из стола, положил поверх билета, решительно встал.
«Нет смысла, Игорь Витальевич, все ясно».
Потому как сказал это Константин, потому как проследовал по аудитории к Морозову и подал ему зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.
«Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю».
Морозов сунул зачетную книжку в карман брюк, прочитал вопросы в билете Константина, бесстрастно спросил.
«Значит, по билету на пятерку не знаете. Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?»
Константин сделал неопределенный жест, и Морозов с убийственным спокойствием поинтересовался.
«Как будете жить? Что будете есть?»
«Сапоги», — проговорил Константин. «Они помогут».
«Что?» «Продам великолепные новые армейские сапоги. Разрешите идти?»
«Вот как! Сапоги! И портянки тоже!»
Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая солнечные столбы. Он шагал и при этом нервно ударял ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубовой машины, говоря вспыльчиво: «Какой из вас к друзьям собачьим инженер, если вы свое, свое не знаете? Стыд и позор, конец света! Бусоль, небось, знали? Знали, иначе бы какой разведчик? Как вы приедете на шахту без знания техники? Стыд! Как? Что? Можете мне не знать ни искусства, ни литературу, но техника, техника! Что будете делать? Как уголь рубать? Ручками, кайлом, топором, зубами? Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент! Слов не нахожу от восторга!»
Морозов сел к столу, выкинул перед собой зачетку Константина.
«Значит, двойку хотите? Или кол вам влепить за легкомысленность? И по всей справедливости, учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги?»
«Как хотите, Игорь Витальевич», — равнодушно произнес Константин.
Морозов забарабанил пальцем по билету, заговорил внятно. «Вот, вот у вас первый вопрос. Крепление в лаве. Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепление, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством, и рассыплются ваши крепления в пыль. Завал? Людей погубите? Нет, убийц я из института не выпущу, нет, это уже за гранью, нет и нет. Таких инженеров в нашем государстве не надобно. Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?»
Стало тихо. Слышно было жужжание голосов в коридоре. Сквозь листву бульвара пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.